Издательство «Рипол Классик» представляет. Роберт Чамберс. «Король в желтом». Читает Александр Кудринский. «Под маской короля». Камилла.
«Вы, господин, должны снять маску».
Незнакомец. «В самом деле?»
Касильда. «В самом деле. Пришло время». «Король в желтом». Акт первый. Сцена вторая.
Роберт Уильям Чамберс родился 26 мая 1865 года в Бруклине в семье юриста Уильяма Чемберса и Кэролайн Смит Боутон, происходившей из потомков Роджера Уильямса, изгнанного за ересь из штата Массачусетс и основавшего город Провиденс. Он получил образование в Бруклинском политехническом институте, но, проявляя сильную тягу к искусству, вступил в Лигу студентов-художников Нью-Йорка, а затем в 1886 году отправился во Францию, где поселился в латинском квартале Парижа, продолжив обучение в Школе изящных искусств и Академии Жюлиана. Работы молодого художника имели определенный успех и выставлялись на престижном парижском салоне 1889 года, принеся ему некоторую известность. После возвращения на родину в 1893 году Чамберс открыл небольшую студию и продолжил заниматься живописью, продавая свои иллюстрации еженедельникам Vogue, Truth и Life, а затем и вовсе устроился корреспондентом в одну из нью-йоркских газет. Но уже в следующем, 1894 году, Чамберс издал свой дебютный мелодраматический роман «В квартале», основанный на его воспоминаниях о студенческих деньках и посвященный жизни художников латинского квартала, их взлетам и падениям, отношениям и судьбам. Опубликованный анонимно роман не принес ни известности, ни денег, но был встречен читателями и критиками довольно тепло, что воодушевило начинающего автора, и из-под его пера начали выходить уже целые сборники рассказов, наиболее примечательные из которых «Создатель лун» 1896 года, «Тайна выбора» 1897, «В поисках неизвестного» 1904, «Искатель потерянных людей» 1906, «Небесное древо» 1907, «Полиция» 1915-го, «Темная звезда» 1917-го, «Губитель душ» 1920-го и многие другие. Чамберс публиковал по одной, а то и несколько книг в год. Он работал каждый день и писал о том, что было интересно ему и его читателям, в общем, на темы, волновавшие часть общества. Он наполнял свои истории элементами романтики, юмора, приключений, детектива, фантастики и истории, добавляя яркие описания природы Британии и лесов штата Нью-Йорк, охоты и рыбалки, беззаботной жизни молодых аристократов и влюбленных в них хорошеньких девушек. Всего того, что так любил и чем жил. После рождения сына в 1899 году Чамберс обратился к детской литературе, издав в период 1902-1907 годов 6 сборников рассказов, а погрузившись с головой в светскую суету, он принялся сочинять пресловутые светские романы. В то же время Чамберс пробовал свои силы в драматургии, начав с либретто «Ведьма Элангована» по роману Вальтера Скотта «Гай Мэнеринг или астролог» для постановки на сцене Бродвейского театра «Дейлис» в 1897 году. Пьеса имела успех у публики, и, воодушевленный открывшимися перспективами, Чамберс продолжил работу, но его начавшуюся карьеру прервала смерть директора театра Джона Августина Дейли. Бросив драматургию, он вернулся к ней лишь в 1913 году с либретто для оперы «Иола» по своему одноименному роману 1905 года, а в 1918 году занимался работой в кинематографе и спустя пару лет совместно с продюсером Месмером Кендаллом основал киностудию. На протяжении всей своей жизни Чамберс оставался одним из самых известных авторов Америки. Его новые книги выходили по нескольку раз в год и разлетались с полок магазинов столь стремительно, что вызывали зависть менее популярных писателей и раздражение литературных критиков. Рассказы Чамберса публиковались в журналах целыми сериями, а некоторые романы становились бестселлерами и издавались сотнями тысяч экземпляров. В конечном счете его библиография составила более 8 десятков томов. Роберт Чамберс скончался на 68-м году жизни 16 декабря 1933 года и был погребен под Старым Дубом возле семейного поместья в Броадальбин, а затем перезахоронен на Мейфилдском кладбище, где покоились его родители, а после упокоились и его жена Элси фон Моллер с единственным сыном Робертом Хастедом. Оставшийся так и незаконченным последний роман «Дым битвы» был доработан Рупертом Хьюзом, близким другом, редактором, критиком и в какой-то мере единственным биографом Чамберса. Но, как ни парадоксально, столь плодотворный писатель не мог быть совершенно забыт, если бы не его первый сборник рассказов «Король в желтом», изданный в 1895 году. Именно эта книга, посвященная любви и безумию, принесла Чамберсу не сколько прижизненную, сколько посмертную известность, оказавшись настоящей ранней жемчужиной его творчества. Из вошедших в нее 10 историй, 4 последние продолжали мотивы в «Квартале», повествуя о жизни художников и связывая их судьбы с той или иной улицей Парижа. «Улица четырех ветров», о художнике, в чью студию приходит кошка, которая затем приводит его к своей хозяйке. «Улица первого снаряда», о студентах латинского квартала, пытающихся пережить осаду Парижа франко-прусскими войсками. «Улица Богоматери полей», о настоящей любви, побеждающей общественные предрассудки. «Рю Барре», о загадочной и неприступной девушке с вечно перекрытой улицы. Им предшествует небольшая мистическая баллада «Мадмуазель де Ис» о путешественнике, заблудившемся в бретонских пустошах и во времени, и стихотворение в прозе «Рай пророков», аллегорические сценки по мотивам остальных текстов, вошедших в сборник. Но только 4 первых рассказа «Короля в желтом» объединены темой загадочной и сводящей с ума пьесы, давшей название самому сборнику. «Реставратор репутаций», рассказывающий о человеке, убежденном, что является наследником короля в желтом. «Маска» о любовном треугольнике между художником, натурщицей и скульптором, открывшим химический состав, способный превращать живую материю в мрамор. «Во дворе дракона» об архитекторе, преследуемом церковным органистом и своим прошлым. «Желтый знак» о художнике и его натурщице, мучающихся кошмарами, в которых присутствует жуткий, похожий на раздувшегося могильного червя, церковный сторож. Именно в этих историях Чамберс упоминает город-призрак Каркозу, звезды Гиат и Альдебаран, имена Аллара, Хали и Хастура. Это последнее в одном случае выступает в качестве титула или имени человека, в другом – как топоним, а в третьем – как название некоего небесного тела. Все эти имена и названия Чамберс заимствует из творчества великого американского писателя Амброза Бирса, в частности, из рассказов «Житель Каркозы», повествующим о населенном призраками прошлого руинах когда-то величественного города, и «Пастухах Гаита», о юном пастушке, который ежедневно возносит смиренные молитвы богу Хастуру, дарящему ему свое покровительство и мимолетное мгновение счастья. Но Чамберс не просто заимствовал эти образы, мотивы, имена и названия. Он создал с их помощью невероятно сильную атмосферу тайны. Здесь решаются судьбы его персонажей. Используя литературный прием ненадежного рассказчика, усиленный моментом недосказанности, Чамберсу удалось мастерски размыть грань между действительностью и фантастическими видениями, порожденными болезненным сознанием, позволяя самому читателю ощутить то тяготящее состояние, которое возникает у героев сборника после прочтения проклятой пьесы. В отрывках самой пьесы, которые Чамберс приводит в сборнике, можно заметить сильное влияние мотивов и символов рассказа Эдгара По «Маска красной смерти», написанная в 1842 году. Облик короля в желтых изорванных одеяниях и бледной маске несомненно берет свое начало в образе красной смерти, предстающей перед принцем Проспера в виде закутанного в кровавый саван мертвеца, что предвещает неминуемую погибель всему живому. Чамберс лишь изменил цвет, который он прекрасно чувствовал как художник, с красного на желтый, цвет королей, солнца и золота, обозначавший болезненность, безумие и упадок, а также олицетворявший желтые 90-е, как называли во французском искусстве и литературе 1890-х годов эпоху расцвета декаденства. Во время своей учебы во Франции Чамберс был хорошо знаком с парижскими декадентами, и это отразилось на его первых пробах пера, а также на образе вымышленной пьесы. Особое влияние на него оказало творчество таких известных поэтов и драматургов, как бросившие вызов общественной морали собрание стихотворений Шарля Бодлера «Цветы зла» и «Парижский сплин», «Рассказы сумасшедшей» и «Письмо безумца», а также «Повесть Орля», написанные Ги де Мопассаном в период, когда им стало овладевать сумасшествие. Сатирическая пьеса «Король Убю» Альфреда Жари, изложенная по-юношески простым и весьма резким языком и впервые поставленная во второй половине 1890-х годов. Рассказ Марселя Швоба «Король в золотой маске» из одноименного сборника 1892 года, а также, вероятно, некоторые из историй пьющего эфир, опубликованных Жаном Лореном в 1895 году. Всех этих авторов связывали общее знакомство и реакции публики на их произведения, нападки критиков и запреты на публикацию. Еще одной знаковой фигурой, оказавшей несомненное влияние на Чамберса, был печально известный эстет и прославленный поэт Оскар Уальд, сочинивший в 1891 году пьесу «Саломея». Ее лондонское издание, пьеса была переведена с французского на английский язык, 1894 года, содержащее эротизированные иллюстрации Обри Бердсли, вызвало настоящий скандал и запрет на постановку в театре из-за трактовки Уальдом библейской истории. Автор не просто наделил иудейскую царевну чертами Феми Фаталь, но и сделал ее самостоятельным персонажем и главным действующим лицом пьесы. В истории нападок на Саломею сложно не заметить параллели с тем, как Чамберс описывает запреты и преследования короля в желтом в своем «Реставраторе репутаций». А в образе вероятного автора проклятой пьесы, все из того же рассказа, вынужденного скрываться под явно вымышленным именем мистер Уальд, прослеживается намек на имя и судьбу самого Оскара Уальда, проведшего последние годы жизни в изгнании, безвестности и бедности, под именем Себастьян Мельмот, взятым им из романа Чарльза Метьюрина «Мельмот-скиталец». В разговоре о короле в желтом следует упомянуть Говарда Лавкрафта, который высоко отзывался о сборнике Чамберса в своем литературоведческом эссе «Сверхъестественный ужас в литературе». Особенно он отметил рассказ «Желтый знак», который в одном из писем назвал самым захватывающим произведением Чамберса и вообще одной из величайших странных историй, когда-либо написанных. В другом своем эссе того же года «История Некрономикона» Лавкрафт связал свой легендарный манускрипт «Некрономикон» и пьесу «Король в желтом». Для него было очевидно, что образы двух запретных книг, несущих ужас, безумие и даже смерть, имеют общую природу, и пусть этих книг и не существует в действительности, они затрагивают в душе читателей одни и те же тонкие струны страха перед неведомым, истоки которого лежат в глубине человеческого сознания. Этих небольших упоминаний о Чамберсе в работах Лавкрафта оказалось вполне достаточно, чтобы обеспечить циклу рассказов неугасающее внимание на десятилетия вперед и подлинное бессмертие. «Король в желтом» оказал определенное влияние как на позднее творчество самого Лавкрафта, так и на произведения множества других известных авторов, среди которых были Мэрион Зиммер Брэдли, Джордж Мартин, Терри Пратчетт и Нил Гейман, Стивен Кинг, Саймон Грин, Кливленд Моффетт, Эллен Глазгоу, Реймонд Чандлер, Сидни Левитт Йейтс, Гастон Леру, Томас Пинчон и даже Хорхе Луи Борхес. Наконец, сборник Чамберса породил целое направление в жанре странных историй, получивших название «Цикл Каркозы» и «Желтые мифы». В его развитие внесли свой вклад такие писатели, как Август Дерлет, Лин Картер, Джеймс Блиш и Карл Эдвард Вагнер, чьи произведения вошли в цикл Хастора Роберта Прайса. Эта книга стала первой в ряду сборников, которые в разное время составляли и издавали Питер Уорти, Ди Джей Тайрер, Тим Каррен, Джеймс Чамберс и, в особенности, Джозеф Пульвер. Они собирали сочинения разных авторов, продолжавших традиции «Короля в желтом», сочинения о всевозможных несчастных, беспечно прочитавших проклятую пьесу и навсегда утративших покой, погрузившись в пучины безумия. Вместе с тем Блиш и Картер, а также другие авторы, среди которых Саймон Бухер Джонс, Том Ринг, Раймонд Лефебр и прочие писатели-любители, даже попытались воссоздать текст пьесы. Но ни одна из таких реконструкций все же не способна оказать на читателя эффекта, которого удалось добиться Чамберсу, окутывающей пьесу атмосферой таинственности и неопределенности. Литературную и общекультурную значимость «Короля в желтом», ныне культового произведения, сложно переоценить. Но, несмотря на это, созданный в 90-е годы XIX века цикл рассказов оставался терра инкогнита для русскоязычной публики вплоть до 90-х годов последующего столетия. Только в это время стали появляться первые переводы отдельных рассказов. И вот, наконец, в руках отечественного читателя находится полное издание «Короля в желтом» на русском языке. Рискнет ли он погрузиться в самые сокровенные глубины декадентского безумия, сокрытого под бледной маской? Алексей Латерман.